образование, то есть образ. Ведь что это такое? Ведь в конце концов, человек, который только приступает к образованию, он из себя представляет, извините, я сейчас скажу такое слово, но совсем не нужно обижаться, еще болваночку. Знаете, как матрешки, когда делают? Из которой, из этой болваночки, можно сделать и ангела, и дьявола. Болваночка одна. А сделать-то можно и то, и другое. Так вот, задача духовной школы состоит в чем? Конечно, прежде всего, в создании такого образа, который был бы богоподобен, а не вообще даже человека подобен в нашем обычном понимании человека. Духовное образование рассчитано на то, чтобы человека вывести из состояния, насколько это возможно, страстного, больного, которого не тронь, не задей, а привести его в то состояние, о котором мы читаем и в Священном Писании, и читаем святых отцов. Для Ставрополья особенно важно, видимо, помнить то, что сделал Игнатий Брянчанинов, и почему вообще мы рассматриваем его как некую, можно сказать, уникальную личность. Если вот мы обратимся к совсем недалекой истории, ну, хотя бы прошлого столетия и настоящего, то мы увидим нечто, что действительно удивит очень многих. Мы знаем многие прекрасные имена прошлого, например, позапрошлого столетия, 19 века, не говорю о 20-м, 19 столетия, мы видим действительно выдающихся лиц и даже святых людей и подвижников. Но обратим внимание на следующее. Ни об одном человеке, ни об одном епископе, писателе, ни об одном святителе мы не находим таких свидетельств, возвышенных и сильных, которые находим о святике Игнатии. Вы только представьте себе, причем какие свидетельства. Это не просто каких-то, знаете ли, ну, выдающихся лиц, или просто каких-то ученых, или знаменитостей, или высокопоставленных. Нет, нет, нет. Мы говорим совсем о другой стороне. Оптинские старцы, признанные нашей церковью, как действительно светильники земли русской, что они писали о нем и писали почему, знали его лично. Преподобный Макарий Оптинский, говоря о нем, писал, это же великий ум. Более того, он даже такие слова сказал, что и у нас на Руси был бы свой Арсений Великий. Это подвижник древности. Арсений Великий, если бы только его не взяли, Игнатия Брянчанинова, этого человека, который стремился к уединению, к стяжанию умной молитвы, действительный монах, если бы его не взяли, ну вы знаете, наверное, как его взяли, император приказом отправили его в ту пустую землю, которая была близ Петербурга, о которой сегодня упоминали. То есть самое шумное место, где чего же возродить ее, возродить и сделать ее первоклассной обителью. Был бы свой Арсений Великий. Да, он Арсением в результате не стал, Арсением Великим, поскольку тот был подвижник пустыни. Он подвязался святитель Игнатий на каком поприще? Всегда в человеческом обществе. Но что о нем говорят другие? Преподобный Варсонофий Оптинский прямо называет его «это ангельский ум». Попробуйте найти такую характеристику. Это ангельский ум. И даже прибавляет следующее. Когда его хоронили, вот он и говорит, когда хоронили, ангелы пели ему «Дори носимо чинь». Никон Беляев, Оптинский, преподобный, ученик Варсиловича Великого, что он человек, который в советское время был арестован, отправлен в тюрьму, перенес все эти невзгоды и тяжелейшие страдания, связанные с этим, что о нем писал, во-первых, прежде всего, он просил, и ему тайно передали пятый том. Это аскетический опыт осветителя Игнатия передали. Там он его тщательно изучал, там он на полях оставлял свои заметки, и он говорил, он писал о нем. Это же сохранились его дневники. Как глубоко понимал святитель Игнатий духовную жизнь и прибавлял, знаете, даже какие вещи интересные, пожалуй, намного глубже, чем святитель Феофан Воронов. Это вот три преподобных, которые один за другим дали такую высочайшую оценку этому человеку. Почему приходится говорить об этом? Вполне понятно. Еще это не какие-то авторитеты, это не какие-то профессора и богословы хвалят там и ругают. Что стоит это по сравнению со свидетельствами святых подвижников? А что дальше было? Смотрим. Известнейшая подвижница, игуменья Арсения Севрякова, она скончалась в 1903 году, пишет: «Я читаю пятый том святителя Игнатия, как писание древних святых отцов». Она восхищается просто им и удивляется его глубине, его разуму, его, если хотите, духовному пониманию всех тех вопросов, которые касаются христианской жизни. Иоанн Валаамский, это мудрый епископ, как много он дает человеку, как научает он молитву Иисусовой. Его надо изучать. Не как Воробьев, о котором, наверное, уж многие тоже слышали и знают. Он говорит, нет лучшего учителя для нашего времени, учителя духовной жизни, как он. Это сочинение как бы профессора по сравнению с сочинением епископа Феофана, которое сочинение школьника. Вы извините, что я говорю это сравнение, но просто я передаю вот фактически исторический материал и ту оценку, которую давали. Иоанн Крестьянкин, пожалуй, один из тех последних известных нам подвижников и действительно старца нашего времени. Тот со всей силы своего темперамента призывал, пишет, читайте Игнатия Причину, читайте, и все невзгоды отойдут от вас. Он научает нас, читайте его. Сколько человек говорят о нем. В наше время, сейчас, ой, как важно это помнить и знать. Потому что тот его голос, тот его потрясающий духовный уровень встречает страшное сопротивление духа мира сего. Почему? Он истинный монах, ищущий действительно истинной жизни. И вдруг он, как никто другой, наверное, писал об изъянах монашеской жизни своего времени. Он критиковал лжестарчество, которое, увы, как уже всегда было, и было сильно в XIX веке, а уж о нашем веке и говорить нечего. Подумайте только, слова такие говорит: душепагубное актерство и печальнейшая комедия, старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Но мне кажется, заодно это только, будь я старцем, я бы не знаю, сжег бы его сочинение. Как это такое душепагубное актерство? А действительно, очень здорово. Вот недавно со всеми абсолютно достоверно говорят об одном старце, не буду называть имя, я не люблю как-то. Тем более живой человек, приходит к нему двое молодых, только что вступивших в брак, обвенчавшихся, он смотрит, говорит: «А я на вас не вижу венцов». где батюшка? Вот только что венчались. А я не вижу. Перевенчивайтесь. Все бедные в отчаянии. Мне кажется, что мы теперь должны понять, почему иногда мы встречаем яростную критику. Не объективные рассуждения, не рассуждения по поводу того или иного, я бы сказал, скептического момента жизни. Нет, а именно яростную критику. Ну, конечно, он же прямо сказал, дело не в монашестве, а в христианстве. Монашество лишь в той степени важно, в какой оно приводит христианина к совершенной жизни. Подумайте, как действительно замечательно. Монашество – это другой образ жизни, и оно действительно только в той степени важно, если оно христианина приводит к этому духовному совершенству, которое является целью христианской жизни. Это очень важный такой момент для нашего времени. Он особенно важен сейчас, когда мы вступили в эпоху такого влияния разных духов. Это в связи с перестройкой. Столько духов налетело сейчас на нашу бедную Родину, что их и не пересчитать, и не перечислить. И каждый из них подсовывает себя. Вот она, где истина. Вот во что нужно верить. Когда только посмотришь на него, поймешь действительно, как нужно держаться за ту истину, которая еще живет в нашей церкви. Как он понимал, на чем стоит православие? Если вы посмотрите на многие богословские сочинения, хотя посмотрите, это очень любопытный, кстати, факт и очень показательный, на богословские сочинения прям перед предреволюционной эпохи, то есть перед 1917 годом, начало 20-го, конца 19 века, вы действительно обнаружите, интересно, подстрочники все пестрят чем? Западными авторами. И не так уж много найдете ссылок на святых отцов. О чем говорил Игнатий Меньшин? Чем мы, православные, чем православие отличается, если хотите, от западного христианства? И он указывал, чем отличается. Кто лучше всего может понимать Священное Писание, которое написано Духом Святым? Кто же может? Только те, которые сами стяжали Духа Святого. И этот Дух мог давать им истинное понимание Священного Писания и тех, вообще всех тех положений нашей веры, нашей жизни, которыми характеризуется христианство. Вот наш столб, вот наша основа, вот наш фундамент. Не наше мнение или рассуждение, а только совокупный голос святых отцов дает нам уверенность в том, что это понимание является истинным. Почему об этом он говорил? Это можно понять. Это можно понять. Если мы обратимся хотя бы к западному христианству, в католицизме что является последней инстанцией, которая утверждает истину? Папа Римский. Рома локута кауза финита. Рим сказал, вопрос окончен. Папа, один человек, которого конклав собрание кардиналов избрало, и тут же он, оказывается, чем обладает? По мгновению ока. Чем? Той непогрешимостью возвещения истин христианской жизни, которую Господь даровал своей церкви. Но церкви даровал. А чтобы еще кому-то, какой-то личности, никогда этого в истории не было. Даже святой человек, и они иногда допускали неверные мысли. Критерий, где же критерий истины? Совокупный, то есть совместный, то есть соборный, если хотите, голос святых отцов. Соборный не в смысле, что когда собираются соборы, дело не об этом, а в том, когда мы видим один, другой, пятый, десятый святой, говорят по данному вопросу именно так, и только так, тогда мы говорим, действительно открыто Духом Святым. В католицизме нет этого. Папа сказал, один день поста перед причастием, ура! Один час, извините меня, я оговорился, один час поста. Кажется, стыдно даже говорить. Что уж, вообще животные, что ли? Что один час, если не поедим, то, Боже мой, это уже пост называется. А если возьмете протестантизм? Соля скриптура, только Писание. Только Писание? Хорошо. Вы думаете так? А я иначе. А он еще по следующему. И 5, и 10. И мы же помним, что случилось. Как только наступила реформация, как протестантизм рассыпался, как горох из мешка, и до сих пор продолжает рассыпаться. Почему? А где истина? На основании какого критерия мы можем говорить, что это истина или ложно? Нет критерия. Потому что Библия сама себя не объясняет, как это утверждают они. Нет. Голос Духа Святого хранится в тех, кто живет в соответствии с этим Духом Святым, а не просто так. Святитель Игнатий поэтому со всей силой настаивал и показал своими творениями. Посмотрите, они все насыщены чем? Непрерывными ссылками на святоотеческий опыт. Он сам великолепно знал древнегреческий язык, латинский язык. Он читал, он мог читать прямо в подлинниках. И он показывал, вот она, где истина. Когда еще был он офицером, еще учился в военно-инженерном училище, он писал, что меня поразило более всего, когда я стал искать истину. Где она, истина? И что поразило его более всего? Удивительное согласие восточных отцов в их учении по всем основным вопросам веры и жизни. Его авторитет, как видите, подтверждается не кем-нибудь, а авторитетнейшими святыми и подвижниками нашей Церкви. Почему о нем приходится говорить еще раз? 170 лет Ставропольской семинарии. Да, он здесь был епископом, он здесь был руководителем, и он, как может быть, немногие еще другие, обратил внимание на образование какое? Создать образ, какой Божий в человеке. Образование в чем состоит? Не в много знаний. Это же понимали даже языческие мудрецы. Гераклит, философ Древней Греции, 7 столетия, и тот писал, многознание уму не научает. Действительно. И он в данном случае, на что обратил внимание, вот он, где критерий истинности, которого надо держаться. Это он насаждал в эту семинарию. Здесь, понимали, вот для воссоздания идет человеческого образа, его красоты, его величия, этого образа Божия, который присущ каждому человеку, но который для своего раскрытия требует труда, требует подвига. Над чем? Над самим собой. Как много он поэтому пишет о том, что самым главным для человека-христианина является увидеть наконец себя, что я грешный человек. Увидеть, что я грешный. Кажется, звучит, просто как анекдот, как насмешка. Да, я грешный, но, в общем-то, я грехов почти не вижу. Кое-что есть, кого нет. А вот если бы вот этого не было, вот то, что вот сейчас у меня кое-что мучает, то я вообще хороший человек. А он о чем пишет? Посмотри на себя, человек, ты можешь не осуждать? Нет, не могу, постоянно срываюсь. Можешь не завидовать? Можешь не болтать? Можешь не жадничать? Можешь не лукавить? Ты посмотри, христианин, ты посмотри, а ты ничего не можешь. Ты представляешь, что? Что за картина? Что с тобой? И он цитирует утреннюю молитву Макария Великого. Говорит: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотвори благое пред тобою». И он говорит, вот что главное в христианстве. Вот кто только может быть христианином, который наконец увидит, что действительно он не только грешный, и справиться-то еще не может. Тогда только он поймет, что нужен Христос Спаситель, Спаситель нужен. Вот когда он приобретет только истинную веру. Тому, кто не видит себя погибающим, Христос не нужен. Антихрист – другое дело. То есть кто наградит? Христос не нужен. Как сильно святитель Игнатий пишет об этом, и как с какой силой он внедрял это своим слушателям, и в частности, конечно же, он многое в этом отношении сделал для Ставропольской духовной семинарии. И мы делали эту семинарию какой? Духовной, а не просто богословской. Ох, какая разница может в этом быть. Честь ему и слава, поклонение ему и прославление святителя Игнатия. Дай Бог продолжать эту великую духовную традицию. Спасибо большое.